Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 марта 2021 года. Мои мысли в Твиттер от 11 марта 2021 года. Человечество приобрело новый опыт. Что такое жить без привычных игрушек? Ограниченные условия, отрыв от работы и развлечений побудил нас более серьезно подумать о жизни и иначе относиться к происходящему. Мы все чаще будем задавать вопрос, как и для чего живем. Мы должны стать более серьезными в наших решениях и действиях. Как дети после наказания, мы должны понять, что нам нужно стать немного лучше, следовать законам природы, стать более объединенными, не причинять вред друг другу. Ведь выбора нет, мы живем на одном земном шаре. Нет наказания со стороны Творца. Локдаун в течение года не наказание, а исправление. Природа хочет научить нас наслаждаться от отдачи и любви к ближнему. Пока нам не хватает понимания и вкуса для этого, вскоре мы увидим, что возврата к прошлому нет. Грядут большие перемены. Страдания многих – половина утешения. После длительного локдауна радость людей усиливает воодушевление от возвращения к прежней жизни. Но Творец испортит этот восторг. Он покажет человечеству в новых формах, каков путь развития. Природа победит нас, мы будем следовать ее законам.
Радиоверсия.
Аллегории и духовное свойство. Вопрос. В Песах мы едим мацу, а не хлеб. Что это означает в духовном? Ответ. Дело в том, что отказ от эгоизма символизирует собой выход из Египта, из власти эго. Тем, что мы едим мацу, мы как бы демонстрируем, в чем именно заключается отказ. Человек должен отказаться от использования хлеба, поскольку мука представляет собой одно свойство, а вода – совсем другое. Мука – свойство получать, и вода – свойство отдавать, не могут быть вместе. Праздник Песах символизирует абсолютное разделение между свойством получения и свойством отдачи. Вопрос. Народ, вышедший из Египта, проходил все эти состояния? Ответ. Да, они почувствовали, что именно таким образом они должны вести себя. Вопрос. И именно в таких аллегорических рассказах они должны были это все описать? Разве нельзя было как-то по-другому? Ответ. Нет. Никакой другой возможности не было, поскольку еще не проявились духовные свойства. Как ты это опишешь? Только в стиле ветвей. Есть духовные корни. Там это все происходит в наших внутренних силах, а описать это в силах невозможно, потому что я не знаю их, я с ними не знаком, у меня нет даже названий для них. А если я беру духовные корни и провожу от них ветви, следствия, в наш мир, ведь наш мир устроен по точному подобию высшего мира, то тогда я могу уже брать слова «мука», «вода», «Египет», «Красное море» и так далее и оперировать этими значениями, представляя при этом, что мы находимся в духовных корнях. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 15 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Подготовиться к духовной жизни. Вопрос. Можно ли читать книгу «Зоар» не на языке оригинала, а в переводе? Ответ. Это не имеет значения. Можно читать на любом языке, и даже не важно, сколько ты понимаешь. Твое устремление к цели, даже не понимая прочитанное, вызывает силы, меняющие тебя. И это очень важно. Ты стремишься познать. В нашем интернет-архиве есть много книг и другой информации по Каббале. Она доступна для всех и каждого, потому что без элементарных знаний ты все-таки не сможешь существовать в духовном мире, как не может человек обойтись без базовых знаний арифметики, физики и других предметов. Изучив их за первые 10-15 лет жизни, он уже может спокойно функционировать в нашем мире. А если его ребенком забросить куда-то в лес, и он выйдет оттуда через 15 лет, то не сможет жить в этом мире. Поэтому нам надо подготовить человека к духовной жизни. Для этого и существует тот объем информации, который есть у нас в интернете, в книгах, чтобы человек хоть немного познакомился с ним. Этого достаточно, чтобы начинать втягиваться в раскрытие высшего. из телевизионной программы «Сила книги Зор» номер 7.
Радиоверсия.
Подобие свойствам окружающего поля. Вопрос. В физике и в других науках материального мира поле, как правило, связано с каким-то носителем. В духовном мире такого носителя нет или он тоже определяется? Ответ. В нашем мире есть такие поля, которые мы затрудняемся оформить в виде материальных. Я не вижу разницы между различными воздействиями и всем, что существует. Я вижу ее только лишь в детекторе, в человеке, который внутри себя определяет разделение на множество различных носителей, частей, свойств. В принципе, информационное поле – это просто поле, это сила. Мы называем его «сила отдачи». А человек является силой получения. У него есть возможность получать восприятие от этого поля непосредственно таким, какой он сам. И тогда он ощущает себя существующим, что называется в нашем мире. А еще у него есть возможность подняться в своих ощущениях на более высокие уровни сопряжения с этим полем. И тогда, кроме нашего уровня восприятия, он будет ощущать другие уровни этого поля, духовные. Но все равно все эти ощущения только в самом человеке и только в мере подобия его свойств свойствам поля. Из телевизионной программы «Встречи с Кабалой» от 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Не останься в Египте навечно. Откуда у нас может взяться желание постичь свет бесконечности? Мы и сейчас находимся в океане бесконечного света, но разве мы чувствуем, что нам его не хватает? Вовсе нет. Мы желаем то, что видим перед собой, ощутимое для нашего эгоизма. И поэтому Авраам спросил Творца, «Откуда мои потомки возьмут потребность раскрыть свет бесконечности, стать подобными тебе, любить ближнего, соединить воедино и постичь все мироздание?» Откуда у обычного человека такие мысли? Ведь он хочет просто спокойной жизни и не более. Но Творец говорит, «Нет, я приготовил для вас египетское изгнание как квинтэссенцию всего зла. Вы вступите в этот период и приобретете в нем такие желания, что захотите из них вырваться. Вы почувствуете, что они вам во вред. С одной стороны, нет сил от них избавиться, а с другой стороны, невозможно в них оставаться». Изгнание – это такая тюрьма, которая тебя душит, не оставляя тебе ни глотка воздуха, но ты не можешь из нее вырваться. До такой степени эгоизм душит тебя. И ты видишь, что работаешь только на свой эгоизм, который забирает все себе. Словно ты пытаешься напиться из дырявого ведра, зачерпываешь воду, умирая от жажды, подносишь его ко рту, а оно пустое. И тогда не остается выхода, как только бежать из этой тюрьмы. Тот, кто останется с эгоизмом и не захочет научиться отдавать, называется египтянином, а не иудеем. Ведь иудей означает единство, ихуд, а египтянин не стремится к единству и значит останется в Египте. Все это Творец объяснил Аврааму. Из урока на тему Песах от 11 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Сдаться, чтобы победить. Если бы мы могли победить злое начало, которое нас запутывает. Если бы восстали против него, как герои, и сумели отдавать, смогли бы скрутить свое желание насладиться, пригнуть его, то этим мы только увеличили бы свой эгоизм, он раздулся бы еще больше. Поэтому нет другого способа достижения отдачи, как только путем специального перехода. Мы убеждаемся, что желание насладиться ни на что не годно, но мы не можем его преодолеть. А потому мы зависим от высшей силы, которая вне нас. Мы хватаемся за эту высшую силу и хотим расти только с ее помощью, как будто входим зародышем в матку высшей ступени и там совершенно отменяем себя, желая, чтобы высший вылепил из нас такую форму, какую пожелает. И в такой форме мы уже начинаем расти по другую сторону Махсома в свойствах отдачи. Нет выхода, мы обязаны сдаться и поднять руки, как сказано, «И застонали сыны Израиля от этой работы, и поднялся их вопль к Творцу». Но это лишь после того, как мы сделали все возможное и дошли до полного разбиения, до невозможности так продолжать. Остается только возопить к Творцу, и это будет совершенный крик. Ведь я уверен, что завишу только от высшей силы и не имею никаких шансов достичь желаемого своими силами. И это крик именно от неуспешной работы, то есть для него как минимум необходима группа, десятка. И только тогда можно достичь истинного крика и получить помощь высшей силы, свет, возвращающий к источнику, который переводит нас из намерения ради себя в намерение отдачи. Так мы сбегаем из Египта. Из урока на тему Песах от 11 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Как уберечь детей от самоубийства? Вопрос. К вам есть такой вопрос. Расскажите о детском суициде. Как ребенку объяснить, что это плохо и нельзя об этом думать? У нас в соседней школе девочка спрыгнула с высотного дома. Есть две версии. Первая – это неразделенная любовь, вторая – это интернет. Ее довели до этого. Как разговаривать с подростком? Как предотвратить? Или это судьба человека? Ответ. Мы должны понимать, что подросток – это маленький человечек, который должен постигать мир постепенно. Вот так мы рождаемся. Сначала мы находимся внутри матери, а потом высовываем голову и начинаем постигать чуть-чуть в своей кроватке, в своей комнате, в своей квартире и так далее. В наше время еще до того, как ребенок начинает ходить, то есть может добраться до чего-то ползком в радиусе пары метров вокруг себя, ему уже раскрывается огромный мир. Его берут в машину, его возят, таскают в коляске, ему включают телевизор, музыку, видео, все что угодно. Ему толкают всякие сложные игрушки. То есть ему раздвигают границы мира, которых он не готов достать, не хочет этого. Он природой не подготовлен, и поэтому он растерян, поэтому он не знает, что делать. Поэтому на него давят эти новые пространства вокруг него, для которых он еще не готов. И в этом проблема. И поэтому многие дети не могут с этим справиться, они недостаточно сильны внутри себя. Все эти внешние раздражители влияют на них так, что дети просто выходят из себя. И когда их пичкают какими-то нехорошими фильмами или еще чем-то, они воспринимают это как существующее на самом деле и очень легко доходят до суицида. Это надо запретить, ограничить. До 2 лет я бы вообще не включал ребенку ничего. Все естественное, что он может вокруг себя увидеть, услышать, это он и должен. Звуки, картинки, все вокруг, все, что есть, пускай смотрит, но ничего из ящиков. Ни компьютера, ни телевизора, ничего. Вопрос. То есть вы за очень осторожное, последовательное проведение человека в жизнь? Ответ. Я хочу, чтобы у него нормально развилась психика к тому объему мира, в котором он существует. До чего он может дотянуться к этому, чтобы был приспособлен. А затем уже дальше. Но дальше уже включаются всевозможные механизмы. Уже можно ему объяснять, говорить, давать определенную литературу, что-то показывать. И тоже я бы это начинал с истории, с географии, с каких-то земных вещей, а не с того, что ему показывают детские передачи, которые построены абсолютно на вымысле, при том ужасном, изуродованном, показывают насилие, показывают злость. Это что-то невероятное. Детские передачи, они самые жестокие. Ребенок смотрит на это, и ему кажется, что так и есть в нашем мире. Что для него стоит спрыгнуть с 10-го этажа? Он видит эти прыжки по телефону каждый день в детских передачах. То есть мы не представляем, насколько мы вносим в его мир искаженную картину действительности. Так что же вы хотите, чтобы было? Надо убрать это все абсолютно четко. Вопрос. То есть вы за такие жесткие меры? Ответ. Я за то, чтобы выросло здоровое поколение. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 11 февраля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.